«Первый раз в жизни вижу, как славно», — сказал фон Корен, показываясь на поляне и протягивая обе руки к востоку. «Посмотрите, зеленые лучи!» На востоке из-за гор вытянулись два зеленых луча, и это в самом деле было красиво. Восходило солнце. «Здравствуйте», — продолжал зоолог, кивнув головой секундантом Лаевского. «Я не опоздал». За ним шли его секунданты, два очень молодых офицера одинакового роста. Бойко и Говоровский в белых кителях и тощий нелюдимый доктор Устимович, который в одной руке нес узел с чем-то, а другую заложил назад. По обыкновению вдоль спины у него была вытянута трость. Положив узел на землю и ни с кем не здороваясь, он отправил и другую руку за спину и зашагал по поляне. Лаевский чувствовал утомление и неловкость человека, который, быть может, скоро умрет и поэтому обращает на себя общее внимание. Ему хотелось, чтобы его поскорее убили или же отвезли домой. Восход солнца он видел теперь первый раз в жизни. Это раннее утро, зеленые лучи, сырость и люди в мокрых сапогах казались ему лишними в его жизни, ненужными, и стесняли его. Все это не имело никакой связи с пережитою ночью, с его мыслями и с чувством вины, и потому он охотно бы ушел, не дожидаясь дуэли. Фон Корен был заметно возбужден и старался скрыть это, делая вид, что его больше всего интересуют зеленые лучи. Секунданты были смущены и переглядывались друг с другом, как бы спрашивая, зачем они тут и что им делать. «Я полагаю, господа, что идти дальше нам незачем», — сказал Шишковский. «И здесь ладно». «Да, конечно», — согласился фон Корен. Наступило молчание. Устимович, шагая, вдруг круто повернул к Лаевскому и сказал вполголоса, дыша ему в лицо. «Вам, вероятно, еще не успели сообщить моих условий. Каждая сторона платит мне по 15 рублей, а в случае смерти одного из противников, оставшийся в живых, платит все 30». Лаевский был раньше знаком с этим человеком, но только теперь в первый раз отчетливо увидел его тусклые глаза, жесткие усы и тощую чахоточную шею. «Ростовщик, а не доктор». Дыхание его имело неприятный говяжий запах. «Каких только людей не бывает на свете», — подумал Лаевский и ответил «хорошо». Доктор кивнул головой и опять зашагал, и видно было, что ему вовсе не нужны были деньги, а спрашивал он их просто из ненависти. Все чувствовали, что пора уже начинать или кончать то, что уже начато, но не начинали и не кончали, а ходили, стояли и курили. Молодые офицеры, которые первый раз в жизни присутствовали на дуэли, и теперь плохо верили в эту штатскую, по их мнению, ненужную дуэль, внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шишковский подошел к ним и сказал тихо: «Господа, мы должны употребить все усилия, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно помирить их». Он покраснел и продолжал. «Вчера у меня был Кириллин и жаловался, что Лаевский застал его вчера с Надеждой Федоровной и всякая штука». «Да, нам тоже это известно», — сказал Бойко. «Ну вот, видите ли, у Лаевского дрожат руки и всякая штука, он и пистолет теперь не поднимет. Драться с ним так же нечеловечно, как с пьяным или с тифозным. Если примирение не состоится, то надо, господа, хоть отложить дуэль, что ли, такая чертовщина, что не глядел бы». «Вы поговорите с фон Кореном». «Я правил дуэли не знаю, черт их подери совсем, и знать не желаю. Может быть, он подумает, что Лаевский струсил и меня подослал к нему. А, впрочем, как ему угодно, я поговорю». Шишковский нерешительно, слегка прихрамывая, точно отсидел ногу, направился к фон Корену, и пока он шел и покрякивал, вся его фигура дышала ленью. «Вот что я должен вам сказать, сударь мой», — начал он, внимательно рассматривая цветы на рубахе зоолога. «Это конфиденциально. Я правил дуэли не знаю, черт их побери совсем, и знать не желаю, и рассуждаю не как секундант и всякая штука, а как человек и все». «Да, ну». «Когда секунданты предлагают мириться, то их обыкновенно не слушают, смотрят как на формальность, самолюбие и все. Но я прошу вас покорнейше обратить внимание на Ивана Андреевича. Он сегодня не в нормальном состоянии, так сказать, не в своем уме и жалок. У него произошло несчастье. Терпеть я не могу сплетен». Шишковский покраснел и оглянулся. «Но ввиду дуэли я нахожу нужным сообщить вам. Вчера вечером он в доме Мюридова застал свою мадам с одним господином». «Какая гадость!» — пробормотал зоолог. Он побледнел, поморщился и громко сплюнул. «Тьфу! Нижняя губа у него задрожала. Он отошел от Шишковского, не желая дальше слушать, и как будто нечаянно попробовал чего-то горького, опять громко сплюнул и с ненавистью первый раз за все утро взглянул на Лаевского. Его возбуждение и неловкость прошли. Он встряхнул головой и сказал громко: «Господа, что же это мы ждем, спрашивается? Почему не начинаем?» Шишковский переглянулся с офицерами и пожал плечами. «Господа», — сказал он громко, никому не обращаясь, — «господа, мы предлагаем вам помириться».
«Покончим скорее с формальностями», — сказал фон Корн. «О примирении уже говорили. Теперь еще какая следующая формальность? Поскорее бы, господа, то время не ждет».
«Но мы все-таки настаиваем на примирении», — сказал Шишковский виноватым голосом, как человек, который вынужден вмешиваться в чужие дела. Он покраснел, приложил руку к сердцу и продолжал: «Господа, мы не видим причины и связи между оскорблением и дуэлью. У обиды, какую мы иногда по слабости человеческой наносим друг другу, и у дуэли нет ничего общего. Вы люди университетские и образованные. И, конечно, сами видите в дуэли одну только устарелую, пустую формальность и всякая штука. Мы так на нее и смотрим, иначе бы не поехали, так как не можем допустить, чтобы в нашем присутствии люди стреляли друг в друга, и все». Шишковский вытер с лица пот и продолжал: «Покончите же, господа, ваше недоразумение, подайте друг другу руки и поедем домой пить мировую. Честное слово, господа». Фон Корн молчал. Лаевский, заметив, что на него смотрит, сказал: «Я ничего не имею против Николая Васильевича. Если он находит, что я виноват, то я готов извиниться перед ним». Фон Корн обиделся.
«Очевидно, господа, — сказал он, — вам угодно, чтобы господин Лаевский вернулся домой великодушным и рыцарем. Но я не могу доставить вам и ему этого удовольствия. И не было надобности вставать рано и ехать из города за 10 верст, для того только, чтобы пить мировую, закусывать и объяснять мне, что дуэль – устарелая формальность. Дуэль есть дуэль, и не следует делать ее глупее и фальшивее, чем она есть на самом деле. Я желаю драться».
Наступило молчание. Офицер Бойко достал из ящика 2 пистолета. Один подали фон Корну, другой – Лаевскому. И затем произошло замешательство, которое ненадолго развеселило зоолога и секундантов. Оказалось, что из всех присутствовавших ни один не был на дуэли ни разу в жизни, и никто не знал точно, как нужно становиться и что должны говорить и делать секунданты. Но потом Бойко вспомнил и, улыбаясь, стал объяснять.
«Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова?» — спросил фон Корн, смеясь. «У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там».
«К чему это помнить?» — сказал нетерпеливо Устимович, останавливаясь. «А отмерьте расстояние, вот и все». И он раза 3 шагнул, как бы показывая, как надо отмеривать. Бойко отсчитал шаги, а его товарищ обнажил шашку и поцарапал землю на крайних пунктах, чтобы обозначить барьер. Противники при всеобщем молчании заняли свои места. «Кроты», — вспомнил дьякон, сидевший в кустах. Что-то говорил Шишковский, что-то объяснял опять Бойко, но Лаевский не слышал, или, вернее, слышал, но не понимал. Он, когда настало для этого время, взвел курок и поднял тяжелый холодный пистолет дулом вверх. Он забыл расстегнуть пальто, и у него сильно сжимало в плече и подмышкой, и рука поднималась с такой неловкостью, как будто рукав был сшит из жести. Он вспомнил свою вчерашнюю ненависть к смуглому лбу и курчавым волосам и подумал, что даже вчера, в минуту сильной ненависти и гнева, он не смог бы выстрелить в человека. Боясь, чтобы пуля как-нибудь невзначай не попала в фон Корна, он поднимал пистолет все выше и выше и чувствовал, что это слишком показное великодушие не деликатно и не великодушно, но иначе не умел и не мог. Глядя на бледное, насмешливо улыбавшееся лицо фон Корна, который, очевидно, с самого начала был уверен, что его противник выстрелит в воздух, Лаевский думал, что сейчас, слава богу, все кончится, и что вот только нужно надавить покрепче собачку. Сильно отдало в плечо, раздался выстрел, и в горах ответило эхо: «Пах-тах!» И фон Корн взвел курок и посмотрел в сторону Устимовича, который по-прежнему шагал, заложив руки назад,
и не обращая ни на что внимания. «Доктор», — сказал зоолог, — «будьте добры, не ходите, как маятник. У меня от вас мелькает в глазах». Доктор остановился. Фон Корен стал прицеливаться в Лаевского. «Кончено», — подумал Лаевский. Дуло пистолета, направленное прямо в лицо, выражение ненависти и презрения в позе и во всей фигуре фон Корена, и это убийство, которое сейчас совершит порядочный человек среди бела дня в присутствии порядочных людей, и эта тишина и неизвестная сила, заставляющая Лаевского стоять, а не бежать, как все это таинственно и непонятно и страшно. Время, пока фон Корен прицеливался, показалось Лаевскому длиннее ночи. Он умоляюще взглянул на секундантов. Они не шевелились и были бледны. «Скорее же стреляй», — думал Лаевский и чувствовал, что его бледное, дрожащее, жалкое лицо должно возбуждать в фон Корене еще большую ненависть. «Я его сейчас убью», — думал фон Корен, прицеливаясь в лоб и уже ощущая пальцем собачку. «Да, конечно, убью».
«Он убьет его!» — послышался вдруг отчаянный крик где-то очень близко. Тотчас же раздался выстрел. Увидев, что Лаевский стоит на месте, а не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, и увидели дьякона. Он бледный, с мокрыми, прилипшими к лбу и к щекам волосами, весь мокрый и грязный, стоял на том берегу в кукурузе, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой. Шишковский засмеялся от радости, заплакал и отошел в сторону.